Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 863-я встреча у нас с вами сегодня. Знаете, друзья, я сегодня буду говорить потише, чем обычно. Я надеюсь, что и поспокойнее, чем обычно, по двум причинам. Ну, одна из них заключается в том, что у меня охрип голос, и все-таки мы не хотим прерывать нашу передачу, не хотим прерывать наш цикл. Знаете, ведь что бы с нами ни происходило, какого бы ни было состояния нашего здоровья, мы все равно читаем и изучаем Божие Слово. Это не то, что, ну вот я сегодня это делаю, завтра это не буду делать. А Божье Слово нам необходимо, особенно именно когда мы болеем, особенно когда нам бывает тяжело. Поэтому, да, друзья, мы будем продолжать наш с вами цикл. Но есть еще одна причина, которая побуждает меня все равно читать Священное Писание и не останавливаться, и не прекращать. Дело в том, что мы с вами ведь подошли как раз к первому посланию Тимофею. Это послание человеку, которого апостол Павел не просто лично знал. Это послание человеку, которого Павел очень и очень горячо любил. Послание к человеку, которого Павел не случайно называет своим истинным сыном в вере. С этим человеком апостол Павел познакомился в городе Листра во время своего миссионерского похода. Кстати, это тот самый город, в котором апостола Павла побили камнями до полусмерти. А некоторые, кстати, считают, что и до смерти его побили камнями, и Господь его воскресил. Так или иначе, вот это событие, это воскрешение апостола Павла, но в любом случае его вера, его служение Господу и людям. Это событие произвело, я думаю, огромное влияние на Тимофея, на этого молодого человека. Отцом Тимофея был грек, мать и бабушка его еврейки. И интересно, что они ведь покаялись, они уверовали еще до него. Да что я вам все это рассказываю? Давайте просто прочитаем про Тимофея в 16 главе «Деяния апостолов». О нем, кстати, еще есть послание к Ефесянам, о нем еще есть послание к филиппийцам. И я думаю, что филиппийцев мы тоже сегодня почитаем. Но давайте начнем все-таки с «Деяния апостолов», 16 глава. «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин». То есть к этому моменту Тимофей уже был верующим. Павел ведь не случайно называет его своим сыном в вере. Я считаю, что именно служение Павла сыграло основную роль как раз в покаянии Тимофея. Но читаем дальше, второй стих. «И о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконе». То есть у него была хорошая репутация. Свидетельствовали, буквально это означает, он имел хорошую репутацию, то есть они говорили о нем хорошо. И читаем дальше. «Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин». Итак, Тимофей сопровождает апостола Павла в его служении. Тимофей становится не только наставляемым или не только учеником. Тимофей становится еще и другом апостола Павла. И интересно, что в пасторском служении, да и в принципе на жизненном пути, нам встречаются самые разные люди. Встречаются люди, которые сначала кажутся действительно хорошими, добрыми и верными, а они оказываются предателями. С другой стороны, встречаются люди, которые вот эту верность проносят до конца своей жизни. Собственно, для Павла Тимофей был именно таким человеком. Он пронес верность Евангелию и верность апостолу Павлу, кстати, до конца. Апостол Павел пишет о нем в послании к филиппийцам. Он находится в заключении. Это 2 глава, 19 и следующие стихи. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. И так я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Помните, мы с вами в первом нашем диалоге, в первой нашей беседе говорили об устройстве церкви. Мы сказали, что есть три типа, три модели устройства церкви. Мы также сказали о том, что существует нечто более важное, чем модель устройства церкви. Это качество служителей. Это те люди, которые несут служение. Потому что если человек призван Богом, если люди, которые стоят у руля поместной церкви, действительно призваны Богом, то модель на самом деле не столь важна. Это может быть любая из библейских моделей, она будет работать. С другой стороны, если у руля церкви находятся люди, не призванные Богом, находятся люди, которые несут это служение просто потому, что им так захотелось, то никакая модель работать не будет. А церковь поместная уже не будет церковью Иисуса Христа. Она останется лишь человеческой организацией. И вот первое послание Тимофею – это как раз письмо апостола Павла своему любимому ученику, который, кстати, стал пастором, он призван на пасторское служение. И вот в этом письме апостол Павел размышляет над наиболее актуальными вопросами. Тут самое время напомнить план первого послания к Тимофею. Первая глава – вера в церкви. Вторая глава – совместная молитва и место женщин в церкви. Я думаю, что это весьма актуальная глава будет. И даже в христианской среде есть споры по поводу места женщин в церкви. Приглашаю вас, друзья, послушать эти программы, ну и также пригласить на эти программы людей, которые в эти споры так или иначе вовлечены. Дальше третья глава. Служители церкви, или точнее, характер служителей церкви. Да, я подчеркну еще раз, начинается все именно с характера служителя. Что это за человек? Дальше четвертая глава. Отступление церкви. Будем говорить о том, как это отступление будет выражаться. Мы будем говорить также о том, что делать по поводу этого отступления. Ну, мы будем говорить об этом именно потому, что об этом говорил апостол Павел, обращаясь к Тимофею. И очень важно, что он ведь говорит к пастору, говорит к служителю. Пятая и шестая главы – обязанности служителей в церкви. Вот здесь сопоставьте, пожалуйста. Третья глава – это характер служителей, то есть то, какие люди могут стать служителями. А пятая и шестая глава – обязанности. Не наоборот. Сначала характер, потом уже обязанности. Иногда мы даже в церковном служении, в общем, закрываем глаза на характер человека. Мы говорим, ты будешь заниматься этим, ты этим. Вот у тебя такие-то обязанности. А потом удивляемся, что это не работает. А не работает именно потому, что у него неподходящий характер. Итак, первая глава – это вера в церкви или вера церквей, потому что речь идет, конечно, о многих поместных церквях. Но перед тем, как перейти к разговору о вере в церкви, первый и второй стих апостол Павел делает введение. Вы помните, что я говорил как-то о том, что введение во многих посланиях апостола Павла очень похожи друг на друга. Во многих, но не во всех. Введения в пасторских посланиях отличаются от всех остальных. Дело в том, что здесь Павел говорит своему близкому другу, своему сослужителю, своему сыну по вере, а тому, кто также призван к пасторскому служению. Знаете, мне иногда очень хочется поговорить с апостолом Павлом, поговорить лично, услышать не то, что он будет говорить большому количеству людей, а то, что он говорит в личной беседе. Господь на самом деле дал нам такую возможность. Любой служитель, а все мы так или иначе служители Христова, читая первое послание Тимофею и другие пасторские послания, может увидеть и услышать то, что Павел говорит другим служителям. И вот уникальность приветствия апостола Павла происходит именно из этого. Я начну читать первое послание Тимофею, первая глава. «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей». И вот тут может показаться, что апостол Павел повторяется. Например, в послании к Галатам он также защищает свое апостольство. Но в послании к Галатам он приходит к тому, что он апостол по воле или по призванию Бога. Здесь же все-таки немножко по-другому. Он апостол по поручению или по заповеди, или по повелению Божию. О чем идет речь? Почему это важно услышать молодому проповеднику Тимофею? По нескольким причинам. Воля Божья – это понятие более широкое. Заповедь Божия или повеление Божие – понятие более узкое. Бог повелел апостолу Павлу, Бог дал апостолу Павлу это поручение, эту заповедь стать апостолом, нести это служение. И кто-то скажет, ну да, для того, чтобы спастись, нужно было нести апостольское служение. Нет, ничего подобного, друзья. Не для того, чтобы спастись, а потому, что мы уже спасены. Есть люди, которые до сих пор пишут нам сообщения и говорят о том, что ну вот, мы спасаемся соблюдением 10 заповедей или мы спасаемся соблюдением закона. Ветхозаветный закон никогда не был дан для того, чтобы спасти нас. Не в этом его функция, не в этом его задача. Здесь же, в первом послании Тимофею, 1 глава, 8 стих, мы читаем. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Закон добр, если его употребляют законно. То есть, если его употребляют для того, для чего он действительно дан. Приведу такую аналогию. Конечно, можно попытаться отвернуть или завернуть винт монеткой, обычной монеткой. Даже, может быть, это удастся. Но это будет, правда, очень неудобно, потому что монетка не для этого предназначена. Кстати, если поменять здесь местами эти понятия, то получается еще хуже. Ну вот вы можете завернуть или отвернуть винт монеткой, но вы не сможете с кем-либо расплатиться отверткой. Опять-таки, монетка и отвертка должны быть использованы по своему предназначению. Так вот, закон благ, если его использовать по его предназначению. Закон благ, закон добр. Закон исходит от благого, доброго, праведного Господа. А мы грешны, мы неправедны. И вот благой закон, вступая в соприкосновение с нами, может сделать только одну вещь. Закон приговаривает нас к осуждению. Закон показывает, насколько мы не дотягиваем до праведности Божией и насколько у нас нет возможности, в принципе, до этой праведности дотянуть. Есть только один способ для нас обрести спасение, и это спасение в Иисусе Христе. По-другому невозможно. Апостол Павел сначала спасен, а потом уже несет это служение. Но никак не наоборот. Не то, чтобы апостол Павел нес служение ради того, чтобы спастись. Но давайте вернемся к началу первого послания к Тимофею. Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего. Слово «повеление» или «заповедь» – это очень конкретное слово. Буквально это приказы. Павел получил приказ от Бога для того, чтобы стать апостолом, для того, чтобы идти вперед. И Павел отлично понимал, что он этого недостоин. Ведь апостол Павел осознавал, что когда-то он был грешником, и когда-то он противостоял Богу, он гнал Иисуса Христа, он Церковь Божию гнал. И он понимает, что он наименьший из апостолов. Он понимает, что Бог ему дал заповедь. Помните, в книге пророка Иеремии мы видели нечто подобное. Иеремия – слабый человек, Иеремия – сомневающийся человек. Иеремия – человек, который говорит Богу, «Боже, может, хватит? Может быть, дальше не нужно?» Но Бог говорит ему «нужно». Бог дает ему повеление, Бог дает ему заповедь. И Иеремия – как солдат, как воин, который должен доставить весть, как воин, который должен пойти и передать то, что ему велено. Кстати, мы тоже с вами как воины Христовы. И вот вопрос, осознаем ли мы это и служим ли мы ему, как добрые воины.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Понимаете, если я рассказываю Евангелие примерно так, я говорю... Ну, слушай, тебе на самом деле может быть полезно покаяться, это может быть хорошая мысль, тебе это может помочь решить твои жизненные проблемы. Я, конечно, не уверен, но, наверное, вот если мы так Евангелие проповедуем, то мы не несем Божие Слово. Мы не исполняем Божию заповедь. Нам в таком случае просто нечего сказать этому миру. Такое мямление вместо проповеди как раз и возникает, когда человек несет служение, не осознавая, что это служение поручено ему самим Богом. Видите теперь, почему так важно, что апостол Павел говорит об этом во введении к посланию, написанному молодому служителю. Он доносит до Тимофея, что такое настоящее служение, что такое подлинное призвание. Я прочитаю еще раз. «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей». Бог дал надежду. Иисус сделал все для того, чтобы эта надежда была реализуема. Потому что надежды бывают разные. Если я сейчас скажу, я надеюсь, что завтра у меня будет 1 000 000 рублей. Вопрос, а где основание для такой надежды? Вот почему я так решил, что завтра у меня будет этот 1 000 000 рублей? Бог же сделал так, что в Иисусе Христе мы имеем полное основание для надежды. Мы имеем реализацию в Иисусе Христе. Кстати, само это определение «Христос как надежда» мы видим в Новом Завете только дважды. Оба раза в посланиях апостола Павла. Один раз здесь, в первом послании Тимофею, и другой раз в послании к Колоссянам. Я прочитаю этот момент, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас, упование славы. Вот эта фраза «упование славы» – это и есть славная надежда. Христос – славная надежда для нас, Христос – славная надежда для язычников. Для тех язычников, которых многие евреи, кстати говоря, считали безнадежными. Мы с вами смотрим вперед, и мы с вами ожидаем его явления. И он исполнит ожидаемое в свое время, как бы тяжело нам ни было на этой земле, сколь бы неоднозначной ни оказалась наша жизнь, он исполнит ожидаемое. Мы смотрим вперед, и мы уверены, что он совершит и завершит наше спасение. Помните, мы с вами говорили о 3 взглядах христианина? Мы смотрим назад и видим Христа как основание нашей веры. Это тот фундамент, с которого все и началось. Мы смотрим вокруг и видим его как источник любви. Мы окружены его любовью. Более того, мы наполнены его любовью. Кроме того, мы смотрим вперед и видим его как надежду, как упование. И это не просто свет в конце тоннеля, это надежда, которую дает сам Христос. Все это в личности Иисуса Христа. Так что введение здесь очень и очень необычное. По сути, апостол Павел рисует для Тимофея две сферы взаимоотношений. С одной стороны, это взаимоотношения между Павлом и Богом. И по аналогии, это будут также отношения между Тимофеем и Богом. Смотрите, Тимофей тоже имеет призвание, и это призвание также от Бога. Тимофей имеет надежду в личности Иисуса Христа. И опять-таки вокруг Тимофея будут происходить самые разные события. В нем могут происходить самые разные вещи. У него будут и сомнения. И рядом с ним будут люди, которые, например, будут пренебрегать его юностью. Ну, то есть они будут говорить, а кто ты такой вообще? Какой же ты пастор, если ты так молод? Зачем ты меня пытаешься учить? А Тимофей при этом сможет смотреть назад, смотреть вокруг и смотреть вперед. И он сможет идти, и он сможет преодолевать эти проблемы, он сможет преодолевать эти испытания в Иисусе Христе. Вот это отношение между Павлом и Богом, ну и по аналогии Тимофеем и Богом, это первый стих. А дальше второй стих. Это отношение между Павлом и Тимофеем. Мы с вами об этом уже говорили, мы с вами это уже затрагивали. Тимофей дорог для Бога, Тимофей дорог для апостола Павла. А очень важно, чтобы в нашей жизни были наставники, для которых мы дороги. Важно также, чтобы у нас были и наставляемые, которым мы можем передавать то, что получили, то, что восприняли. Мы говорили о том, что для Павла Тимофей – это настоящий сын по вере. Это человек, в котором у апостола Павла была полная уверенность. Несмотря на то, что апостола Павла ведь тоже окружали разные люди. Про Тимофея апостол Павел как раз и говорит с полной уверенностью. Тимофею, истинному сыну в вере. Понимаете, друзья мои, апостол Павел ведь не бросает слова на ветер. Павел имеет право сказать все это Тимофею. У него есть авторитет в глазах Тимофея. Апостол Павел считает Тимофея именно тем человеком, которому можно передать то, для чего призвал его Павла сам Господь. Павел призван. Павел поставлен на это служение. И вот это призвание, это поставление на служение Павел передает Тимофею. И вот концовка этого стиха, второго стиха, она тоже кому-то из вас может показаться уже известной. На самом деле и в этой концовке есть что-то новое. Благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Вот слова «благодать» и «мир» мы с вами уже видели. Они часто используются как раз во вводной части послания апостола Павла. Я напомню или скажу для тех, кто присоединился к нам недавно, что благодать и мир – это два важных приветствия. Благодать – это греческое приветствие, харис. Мир – это еврейское приветствие, шалом. В богословском смысле благодать и мир также тесно связаны друг с другом. Причем мир всегда стоит на втором месте. Потому что мира Божьего не будет, пока мы не примем Божью благодать. Нет смысла просить о мире, если мы отвергаем благодать. Сначала благодать в спасении, благодать в покаянии, благодать в рождении свыше. И вот тогда, когда все это уже есть, тогда и мир. Но апостол Павел прибавляет здесь еще одно слово. Это слово «милость». Интересно, что милость и благодать в Ветхом Завете были практически синонимами. Для этого использовалось слово «хесед». Но у «хесед» есть еще одно важное значение. Когда мы говорим о благодати, мы часто определяем ее как незаслуженный дар. Милость же указывает на то, каким образом дается этот дар. Слово «хесед» – «милость», «благодать» – в Ветхом Завете использовалось в очень важном сочетании. Это то место, где являлась Божья милость. Помните, мы с вами читали в книгах «Исход» и «Левит» про Ковчег Завета. И мы с вами читали о том, как первосвященник раз в год входил в святая святых и приносил жертву за весь Израиль. И вот, принося эту жертву, священник должен был окропить крышку ковчега. Он должен был окропить этой жертвенной кровью. И Бог смотрел на крышку ковчега. И он видел уже не грех еврейского народа, а он видел эту жертвенную кровь. Кровь, которая пролилась за грех. Кровь, которая покрыла этот грех. Грех покрыт кровью жертвенного животного. В новозаветном контексте получается нечто очень похожее. Бог дал нам свою милость в Иисусе Христе. Христос пролил свою кровь за нас. И теперь, когда Бог смотрит на нас, Он видит уже не нас с нашим грехом. Он видит Иисуса Христа. Он видит Его пролитую жертвенную кровь. И таким образом Бог являет нам свою милость. Я хочу обратить ваше внимание здесь вот на что. Мы ведь, приходя к Богу, не говорим: «Боже, яви мне свою справедливость». Молитва «Боже, яви мне свою справедливость» – это очень опасная молитва. Потому что по Божьей справедливости никому из нас просто не жить. Мы приходим и говорим: «Господи, помилуй». Именно милость Божия, а не установление Божьей справедливости – это единственное основание, на котором мы можем быть спасены. И вот Тимофей должен будет проповедовать именно Божью милость. Интересно также, что Божья милость открывается сегодня самым разным людям. Мы с вами говорили о том, что мир Божий мы получаем только тогда, когда примем Божью благодать. С милостью Божией не так. Бог дает, например, дождь или посылает дождь на добрых и на злых. Бог посылает таким образом милость на самых разных людей. Тот факт, что Бог дает нам время, тот факт, что Бог не истребил человечество, это тоже проявление Его милости. Так что если мир Божий доступен только после Его благодати, то милость Божия так или иначе открыта каждому человеку. Но вот подлинно понять, по-настоящему понять милость Божию мы можем только тогда, когда мы примем Его благодать. Я недавно говорил с одним человеком, который пытался мне доказать, что ну вот он такой молодец, он такой правильный, у него в жизни все так хорошо, что ему как раз никакая Божья милость не нужна. Он говорит: «Я и так сделал очень много доброго для Бога». Это буквально его слова. Но послушайте, пожалуйста. Мы не можем сделать для Бога столько доброго, чтобы на этом основании Он нас помиловал. Наши добрые дела – это как грязные, испачканные одежды перед Богом. Наши добрые дела могут быть полезны для нас, могут быть полезны для окружающих людей. Но в смысле нашего спасения это ничто. Единственное, на что мы можем уповать – это Божья милость. Вот и пишет апостол Павел своему ученику, истинному сыну веры Тимофею, и говорит: «Благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего». Тимофей будет проповедовать в церкви эту Божию благодать. Он будет возвещать в церкви Божий мир. Он будет открывать в церкви Божью милость. Именно к этому он призван. Именно под это он, если хотите, заточен. Именно такова его роль. Именно таково его служение. Именно об этом напоминает ему апостол Павел. Друзья, не забывайте, пожалуйста, о Божьей милости. Не забывайте о милости, которая открыта каждому человеку, но подлинно открывается лишь тогда, когда мы примем Божью благодать. Мы начинаем читать удивительное послание, пока мы идем медленно, потом, я думаю, к середине или к концу послания ускоримся. Но, друзья, давайте не спешить пока и перечитайте, обязательно перечитайте то, что мы читали сегодня. Кто-то скажет: «Всего два стиха». Да, но какие насыщенные эти стихи. Перечитайте их несколько раз. И давайте благодарить Бога за Его великую милость. Встретимся в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.